Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Есть известный афоризм французского философа-экзистенциалиста Жана Поля Сартра, а вернее реплика героя его пьесы «За закрытыми дверями», где герой произносит «Ад — это другие». В том смысле, что человек в своем поведении всегда зависит от суждения окружающих и, стало быть, не свободен от других людей, а отсутствие свободы Сартр и выражает словом «ад». По моим ощущениям, этой логикой, при всей ее экзистенциальной тоске, было бы легко и приятно увлечься. Ведь главным критерием жизни здесь становлюсь я и мои обстоятельства. Моя свобода, мои чувства, мое счастье. Казалось бы, это ведь так естественно. Но христианское благовестие предлагает в этом вопросе свою особую логику. Да, мы бы не были людьми, если бы не стремились к личному счастью. Но парадоксальным образом личное счастье достигается только через стремление к счастью своего ближнего. Нет иного пути к счастью, кроме ущемления себя ради другого. И в этом смысле, с христианской точки зрения, слова «ад» — это другие можно перевернуть. «Рай» — это другие. Это в чем-то радикальное заявление, конечно же, нуждается в том, чтобы его обосновать. Что об этом говорит Церковь в Евангелии и устами своих пастырей? Этому мы посвятим сегодняшнюю программу. И начнем с размышлений выдающегося проповедника XX века митрополита Антония Сурожского. Его слова о любви Бога к человеку и, стало быть, о том образе любви человека к человеку, который предлагает Евангелие. Давайте послушаем фрагмент архивной записи беседы митрополита Антония Сурожского.
Я хочу сегодня обратить ваше внимание на очень важный момент евангельской проповеди, которая изменила не только содержание людей, поверовавших во Христа, но преобразила постепенно состояние всего мира из столетия в столетие. Это отношение Бога к человеку, ценность и значение человека в глазах Божьих и, следственно, и значение, которое человек имеет для другого человека. До Христа в древнем мире существовало два рода людей – рабы и рабовладельцы. Люди, имеющие власть над другими, и люди, подчиненные им. Не обязательно в порядке рабства, а в порядке полной зависимости и подчинения. Причем те люди, которые были в подчинении или в рабстве, людьми даже не считались. Они были наравне с домашним скотом. И вот Евангелие внесло нечто, совершенно перевернувшее мир. Потому что даже те люди в наше время, которые не верят больше в Бога, продолжают верить в человека и относиться к человеку совершенно по-иному. Конечно, это относится не ко всем, не ко всем временам равно, но в основе это закваска, которую Евангелие бросило в тесто человеческой истории, действует постоянно. И изумительно то, что в каком-то отношении это новое отношение к человеку является тоже в каком-то смысле верой. Я помню разговор, который у меня был много лет тому назад теперь, с одним из сотрудников отдела Совета по делам религии в Москве. Мы говорили о вере. И он мне сказал, ну, без веры человек жить не может. И я улыбнулся и говорю, что вы же профессиональный безбожник. О чем же вы говорите? Я верю в будущее человечества. И вот это отношение веры, это отношение к человеку, который содержит в себе уверенность и надежду в том, что когда-то человек достигнет полного своего развития, полного своего величия, каким-то очень странным образом совпадает с Божьим отношением. Я помню, как меня спросили раз, я, может, вам уже говорил об этом, офицер русский в Москве ко мне подошел и, сказав, что он безбожник, меня спросил: «Вот вы верите в Бога?» «Да». «А Бог-то во что верит?» Я ему ответил: «Бог верит в человека». И вот в этом отношении всякий человек, который переменил свое отношение к другому человеку и к человеческому, к человечеству вообще, в каком смысле совпадает с отношением Бога к человечеству и каждому из нас. И вот эта весть, которая принеслась из Евангелия, что Бог светит свое солнце и на добрых, и на злых, что не делает различия между теми и другими, что он любит равно и добрых, и злых, но по-разному, переменила постепенно и продолжает менять мир, в котором мы живем. Я сказал только что, что Бог любит всех равно, но по-разному. И я это поясню примером. Когда я был мальчиком лет 10, я был в детском лагере летнем, и был там священник, который меня изумил, поразил своим отношением к нам, мальчикам. Он всех нас любил равно, без выбора. Но когда мы были хорошие, пусть это будет в кавычках и очень относительно, его любовь была ликованием, радостью, светом. Когда мы делались дурными, его любовь не изменялась как бы в своем напряжении, но она делалась острой болью, состраданием. И вот это было для меня первое видение того, как может Бог любить людей. Тогда я этого не понял вовсе. Это ко мне вернулось много-много лет спустя. Но это был очень живой образ. Да, Бог светит свой свет на всех, и на добрых, и на злых. Он любит всех, но разно. Разно тем, что он ликует в одних и распинается другими в других и ради других. И это очень важный момент, который древность не знала и который переменила очень многое постепенно в истории человечества. Все движения, которые за последние столетия обращены на судьбу человека, выросли вот из этого восприятия человека в Евангелии, из этой евангельской проповеди о том, что человек, каждый, равно дорог и значительный для Бога. Ранняя церковь совершенно по-новому узнала о Боге, видела Бога, обращалась к Нему, и теперь получается полная картина основного того, что Евангелие не принесло, ту благую весть о том, что Бог есть любовь, причем не сентиментальная любовь, а любовь жертвенная, любовь крестная, что Божья любовь сказывается тем, что Бог умирает для того, чтобы люди могли ожить и могли бы поверить в божественную любовь, и что эта смерть дается за всех. Помните, как на кресте Христос воскликнул: «Прости им, Боже, Отче, они не знают, что творят». Это было сказано его распинателю. И с этим церковь вышла в мир. С одной стороны, это была такая радость, такое торжество, такое чудо, что нельзя было его не пронести через весь мир. Нельзя было не поделиться с другими людьми, которые этого не знали и которые в этом нуждались, отчаянно нуждались. И вместе с этим это несло с собой громадную опасность. Потому что одни люди это воспринимали с радостью. Это было как животворная роса для них, новая жизнь. А другие видели в этом смертную опасность. Ведь вы подумайте о том, что было на Голгофе. На Голгофе был распят Сын Божий, ставший Сыном Человеческим. На Голгофу, на это распятие, пришла толпа народа из Иерусалима, из всех краев, для того, чтобы посмотреть, что будет. Одни пришли с ненавистью. Это те, которые кричали «распни, распни его!» Или те, которые подстрекали других к этому крику. Другие пришли с любопытством. Он о себе говорил, что он Бог. Как же так он может умереть? Пришли посмотреть, что дальше будет. Другие пришли с надеждой, что Христос сойдет со креста, и что тогда можно будет стать его учениками безопасно, без риска. Он уже был бы тогда победителем, и они бы вошли в сон его сотрудников, его слуг, его последователей. А подумайте, сколько людей было таких, которые надеялись, что он не сойдет со креста. И что то страшное Евангелие, которое он проповедовал, о том, что надо любить друг друга, с готовностью жизнь отдать за своего ближнего, что надо любить Бога всем сердцем своим, всем умом своим, всей крепостью своей, всем существом своим, что это страшное Евангелие, страшное благовестие, которое было благой вестью для одних, не станет обязательной. И что нет, только бы он не сошел со креста, и чтобы не потребовалось от меня, чтобы я ото всего эгоистичного отрекся.
Это был голос митрополита Антония Сурожского, фрагмент архивной записи его беседы о вере и церкви. «Царство небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 12. Архимандрит Виктор Мамонтов приводит эти слова в размышлениях как раз о любви к ближнему. Ведь полюбить другого, как самого себя, мягко говоря, непросто. Невозможно взять и сказать себе: «Все, с понедельника начинаю любить ближнего». Полюбить другого – это высокая религиозная задача, решение которой требует внутренних духовных усилий и ресурсов. Где их черпать и с чего начинать? Вероятно, не в последнюю очередь сформирование определенного взгляда на то, кто такой человек и как в этом свете относиться к другому, к ближнему. Об этом фрагмент аудиоверсии книги архимандрита Виктора Мамонтова «Таинство жизни».
В известном документе было написано: «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». Про наше время можно сказать: призрак бродит не по Европе, а по всему миру. Призрак жизни. Истинная жизнь уходит из жизни. Девушка собирается на работу, вертится перед зеркалом, и вся косметика, лежащая на ее столике, теперь на ее лице. Если она придет на работу не накрашенная, сотрудницы скажут ей: «Маша, ты сегодня плохо выглядишь». Когда она со своим лицом, то не нравится. А когда в маске, ей говорят: «Ты очень красивая». Отец Павел Флоренский в статье «Иконостас» пишет, что есть маска, лицо и лик. Лик имеет одухотворенный человек. Святые имели лики. Все видели в их глазах сияние вечной жизни. Альберт Швейцер призывал к благоговению перед жизнью. Ему было жалко ущербных людей, которые не чувствовали благоговения перед цветком, перед птицей, перед любым живым существом. В цветочных магазинах иногда белые лилии посыпают золотой пыльцой. Зачем? Лилия прекрасна в том виде, какой есть. Но люди уже привыкли ко всему искусственному. Святые отцы всякое искажение называли поруганием божественной красоты. Жизнь – великая тайна, а человек – еще большая тайна. Поэтому и благоговение перед человеческой духовностью должно быть еще больше. Но люди это отвергают. Человека подменяют понятием «масса», «толпа». Понятие «масса» отвратительно тем, что лишает человека самого драгоценного дара Божьего, личности. Попрание личности превращает людей в стадо, и даже хуже, чем стадо. В одном из журналов поместили карикатуры с изображением людей. Люди нарисованы были в виде яиц в платьях. Все были одинаковые. Казалось бы, смешно, но вместе с тем ужасно. Потому что в такой карикатуре проглядывает психология современного восприятия человека. Вместо человека – масса, которой можно как угодно манипулировать. В массе духовное начало человека предельно снижено. Нельзя угашать в себе Духа Святого. Он дан каждому человеку как редчайший дар. Его нужно взыскать, принять и выращивать. Когда человек ищет по привычке только материальное, он себя обкрадывает. Человек – существо духовно свободное. Николай Бердяев говорил, что человек – это прежде всего личность, а личность немыслима без свободы. Но за все это нужно бороться, потому что духовность не дается даром. Господь говорит нам, Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 12. Когда человек готовится к исповеди, главное, о чем он должен себя спросить, на первом ли месте у меня Бог? Может быть, не Бог у меня на первом месте, а что-то иное? Например, собирание денег, приобретение имущества, удовольствие, развлечение, одежда, стремление обращать на себя внимание, играть первую роль, получать похвалы, проводить время в рассеянии, в чтении пустых книг и так далее. Может быть, из-за забот о себе, о своей семье, я забываю Бога и не угождаю Ему. Может быть, искусство, спорт, наука занимают у меня первое место? Может быть, какая-либо страсть, сребролюбие, чревоугодие, плотская любовь завладела моим сердцем? Не делаю ли из себя самого кумира по гордости, по эгоизму? Если так, то значит, я служу своему кумиру, своему идолу. Он у меня на первом месте, а не Бог. Так можно проверить себя. Нельзя возлюбить дары Божьи больше, чем самого Бога. Дары – это не Бог, это то, что ниже Его. А нам всем нужно быть с Богом, жить им, стяжать Его любовь. Любовь – это жизнь. И этот мир, лежащий во зле, и всех людей, живущих в нем, может преобразить, изменить к лучшему, только любовь.
Это был фрагмент аудиоверсии книги архимандрита Виктора Мамонтова «Таинство жизни». «Всех людей может преобразить, изменить к лучшему только любовь». Этими словами оканчивает свои размышления отец Виктор. Вспоминается, как в одном из романов Честертона герой восклицает: «Вы можете говорить о любви, но прошу вас, не говорите о христианстве». Даже вне контекста эта фраза точно указывает на смысловую проблему – христианство и любовь. Как сами эти понятия соотносятся? Скептик мог бы заметить: а почему вы говорите о любви как о категории специфически христианской? Разве это не общечеловеческая ценность? И в чем тогда смысл христианского мировоззрения, если в центр оно ставит то, что и так должно быть главным для любого здравомыслящего человека? Оставим за скобками вопрос о том, что так называемые общечеловеческие ценности в известной степени и возникли однажды как христианские, и только с течением веков и процессов секуляризации несколько отдалились от своих корней и стали восприниматься как общечеловеческие. Здесь уместно вспомнить о другом и даже в чем-то обострить указанную смысловую проблему. Ведь любовь к человеку, такое внимание к человеческой личности вообще, можно было бы назвать гуманизмом. И это целое явление в мировой культуре, и гуманизм принято считать чем-то противопоставленным христианству. В религии на первом месте Бог, в концепции гуманизма – человек. И все же, как мы слышали в словах наших собеседников, идея любви к человеку является ключевой для христианского мировоззрения. В чем же здесь разница с гуманизмом? Этой теме одно из своих размышлений посвящает известный богослов и пастырь русского зарубежья в XX веке протопресвитер Александр Шмеман. Послушаем архивную запись одной из его бесед.
Недавно по московскому радио передавалась беседа доктора философских наук профессора Василия Ивановича Прокофьева, беседа, посвященная гуманизму и христианству. Профессор начал с простого утверждения. Гуманизм, сказал он, это любовь и уважение к людям. И далее прибавил. Истинным гуманизмом в наше время может быть только гуманизм, социалистический, революционный. Этот гуманизм строителей нового мира основан на глубочайшей вере в человека труда, на заботе о нем и об его счастье. Но это утверждение для профессора Прокофьева только присловие. Настоящая цель его беседы – доказать, что притязания современных христианских идеологов отождествить гуманизм с христианством – ложь. Это атака еще одна против религии. Христианские богословы, говорит профессор Прокофьев, прилагают все усилия, чтобы убедить людей, будто только евангельская нравственность характеризуется гармоничностью и человечностью, пытаясь приписать христианской морали гуманистические черты, ее апологеты особенно часто ссылаются на заповеди о любви к Богу и к ближнему. Любовь к людям, с их точки зрения, немыслима сама по себе. Человека можно только любить в Боге и для Бога. Действительно, христианство утверждает, что если нет Бога, источника любви, если человеческое сознание, ум, совесть и так далее, суть всего лишь надстройка над совершенно безличной материей, ею же, этой материи до конца определенная, то любовь к человеку необъяснима и непонятна, и на деле подменяется отвлеченной идеологией, предметом которой является совсем не конкретный человек, а какое-то отвлеченное человечество. Да, христианство именно это утверждает, и на это основное утверждение профессор Прокофьев не отвечает, ибо ответить тут нечего. Или вернее, ответить можно, просто указав на факты. Всякий безрелигиозный гуманизм рано или поздно приводит к уничтожению тысяч, миллионов людей, якобы для счастья других людей. И, конечно, не людям, живущим в нашей стране, и годами, опытно, на своей шее, испытывающим плоды этого революционного гуманизма, можно доказать обратное. Но, повторяю, профессор Прокофьев и не пытается доказать. Цель его беседы – не защита атеистического гуманизма, а обличение гуманизма христианского. И тут, начав с по форме правильного утверждения, он переходит к систематическому извращению христианского учения. Почему? Да потому, конечно, что на деле, и профессор Прокофьев это прекрасно знает, если бы он сказал правду о религии, то эта правда противоречила бы казенной, официальной, раз навсегда принятой точке зрения. Но не будем голословными, а приведем несколько примеров. Любовь к Богу по христианскому вероучению, говорит профессор Прокофьев, это первый, основной вид любви, а любовь к человеку – это второй, низший вид. Спрашивается, кто, когда и где это сказал. Апостол Иоанн Богослов говорит буквально обратное. «Как ты можешь любить Бога?» – спрашивает он. Которого не видишь, если ты не любишь брата своего, которого видишь. Да и сам Христос говорит, что только по любви узнают люди его учеников. Да, действительно. И профессор Прокофьев цитирует эти слова. Христос говорит: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Но если прочитать Евангелие в целом, то слова эти не только не оказываются направленными против любви, но, напротив, являются самым, как бы, заостренным доказательством христианского понимания любви. Ибо любовь к своим очень часто эгоистична. Есть проявление любви не к людям, а к самому себе. И вот такую эгоистическую, самозамкнутую любовь Христос и христианство действительно обличают. Ибо подлинной, настоящей любви к человеку, любви, очищенной от эгоизма, и не может быть без отнесенности всего в жизни к чему-то высшему, к тому, что над инстинктами, над животной привязанностью только к себе и к своему. Эти слова, говорит профессор Прокофьев, призывают к тому, что в этом мире греха ничего и никого не любить. Но про этот мир греха сказал Христос: «Так возлюбил Бог мир, что отдал своего Сына». Но про этот мир греха говорит Христос, что Он пришел, чтобы ничего в нем не погубить, но все спасти. Дальше лучше. Христианская мораль, с возмущением говорит профессор Прокофьев, призывает любить даже своих врагов. Да, действительно, научный, социалистический, революционный гуманизм призывает врагов истреблять. И тут-то и вскрывается вся его суть, делающая все дальнейшие рассуждения профессора Прокофьева совершенно бессмысленными. Ибо, конечно, не христианские богословы противоречат себе, а именно он, профессор Прокофьев, желая доказать, что подлинный гуманизм на его стороне. Но не сказал ли он, что гуманизм – это любовь и уважение к человеку, вера в человека? Не к человеку с тобою согласному только, не к тому, кого, так сказать, утвердила и санкционировала партия и власть имущие, а к человеку. То, что люди стали врагами друг другу по христианскому учению, это вторично. Это от греха, это от незнания, это от зла. Поэтому-то и можно, и нужно любить врагов, ибо любовь и братство первичны, а вражда вторична. А идеология профессора Прокофьева вражду возводит именно в первичный принцип. Она сначала делит людей на врагов и неврагов. Затем она ненависть к врагам и их уничтожение возводит в основной принцип жизни. И, наконец, гуманизмом называет она заботу о неврагах и только о них. И потому закономерно и то, что путь этого так называемого гуманизма есть всегда, всегда путь насилия, крови и рабства. О чем еще разговаривать?
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, архивная запись его беседы о христианстве и гуманизме. Напомню, в студии Константин Мацан, наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».